Доброго времени суток всем, и в особенности тем, кто сейчас находится вместе с нами. Меня зовут Анна, и буквально полчаса назад закончилась насыщенная знаниями трансляция лекции Олега Геннадьевича из Астаны, но знаний много не бывает, поэтому ближайший час тоже будет насыщенным, и о ролях жены нам продолжит рассказывать замечательная женщина Гуна Манджари. Я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну и рада приветствовать нашего лектора. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Очень рада вас слышать. Сегодня мы продолжим говорить о роли девочки или начнем уже новую роль?
На самом деле роль девочки, она очень такая, ну, многообъемлющая, и поэтому сегодня мы как раз о ней поговорим, обо всех ее гранях, и если успеем, начнем еще какие-нибудь другие роли, которые включают в себя вот образ жены.
План, мне кажется, чудесный, поэтому не будем терять время и начнем его осуществлять.
Окей, хорошо, тогда приступаем, и сегодня мы, как я говорила, мы более, ну скажем так, детально рассмотрим вот эту роль жены и ее роль девочки. Вот, на самом деле роль девочки, она важна для любой женщины, независимо от того, является она женой или не является. Это какая-то одна из ее, ну скажем так, фундаментальных ролей. И очень часто, когда мы говорим об исцелении женственности, сейчас очень много семинаров, практик на эту тему, то есть женственность, она нуждается, очевидно, что женственность в наше время нуждается в таком, ну, своеобразном ремонте, и все понимают, что это надо как-то подлатать, это надо как-то реанимировать, оживить, исцелить, то во многом там идет речь о роли девочки. Потому что без вот этой, ну, психологи, вот эти наши внутренние части личности их как-то вот называют и определяют, без вот этой внутренней девочки, без ее такого состояния, состояния здорового или контакта с этим своим состоянием, нету гармоничной женщины, нету вот этого гармоничного аспекта взрослого. Поэтому вот этот внутренний ребенок, он очень важен, и он очень важен и для мужчин, то есть вообще для людей, ну вот в частности для женщины. Это, ну, действительно такая, ну, с одной стороны, где-то ключевая задача, потому что там заложена ее какая-то природа, ее уникальность, и вот именно контакт с этой природой, с этой уникальностью, она, ну, в общем-то, и предполагает собой вот роль девочки. И поэтому ей мы хотим уделить достаточно, ну, такое, ну, пристальное внимание, чтобы понять, как это проявляется и, ну, в общем-то, как этот контакт, он восстанавливается. И опять же, если говорить о психологах, о различных вот терапиях, то во многом это направлено на вот исцеление или где-то реанимацию вот этого образа, вот этого, ну, скажем, состояния девочки, который у нас изначально присутствует и который, может быть, в течение жизни он как-то затерт жизненными обстоятельствами. Мы забываем, пренебрегаем вот этой такой нашим, таким нашим проявлением, и как следствие этого мы страдаем. Мы теряем контакт с собой, то есть мы теряем контакт со своей внутренней девочкой, со своим внутренним ребенком. Итак, я разделила качества девочки, ну, в общем-то, я их пронумеровала, и мы начнем их рассматривать. Вот опять же, если тут нет какого-то такого жесткого, четкого, ну, скажем, определения, если вы увидите что-то еще, что не было озвучено, вы можете и дальше, ну, вот это, ну, обнаруживать, как-то вот перечислять в своем списке, потому что девочка – это такое творческое начало, и любое творчество здесь приветствуется. Я, в свою очередь, только, Опишу, как обычно мы делаем на передачах, какой-то алгоритм, какой-то вектор, а дальше вы можете сами развивать эту идею. Итак, кто же такая девочка? Вот, и какое из качеств, ну, скажем так, ребенка вы бы могли отметить? Вот вопрос к вам, Анна.
Даже не знаю, сложный вопрос, наверное. Оптимизм такой детский, вот что приходит мне в голову в первую очередь.
Это тоже есть, но, опять же, оптимизм, оптимистом может быть взрослый тоже. Но есть какое-то качество, которое все-таки больше присуще детям. Иногда о нем говорят в негативном аспекте.
Может быть, то, что они не боятся проявлять свои эмоции?
И это тоже, но взрослый тоже может не бояться проявить свои эмоции, но есть такое, скажем так, ключевое отличие, что позволительно детям и, в общем-то, к взрослым тут уже другой подход.
Я даже не знаю, поставлено в тупик, может быть, какие-то фантазии, способность мечтать.
Ага. Ну, ладно, я не буду вам устраивать такой штурм мозговой, и скажу сразу. То есть это определенная доза безответственности. То есть ребенок, он находится, вот именно ребенок, он тот, за кого отвечают. Вот. И, ну, взрослому это непозволительно. И так как мы говорим о роли девочки, об ипостаси женщины как девочки, то, естественно, она взрослый человек, у нее есть ее доля ответственности, но она умеет также отпускать эту ответственность, то есть она умеет быть вовремя, ну, в таком хорошем смысле этого слова, безответственной. Потому что, опять же, вот этот образ, эта ипостась девочки, она очень сильно страдает в наше время, когда женщина, она может себя полноценно проявлять вместе, наряду с мужчинами в социальном ключе. И, в принципе, в этом есть какие-то свои плюсы, какие-то, ну, в общем-то, требования времени и так далее. Но, тем не менее, за вот этим, ну, скажем, казалось бы, преимуществом, есть определенная опасность, когда очень много ответственности социальной, которая берет на себя женщина, она затирает в ней вот эту ее внутреннюю природу, природу девочки, без которой, без этой девочки нет настоящей женщины. Вот. То есть она настолько становится ответственной, настолько на ней, то есть она переполнена вот, опять же, вот этой ответственностью, на нее столько сваливается, и она может и то сделать, и это, и она успешно может там, я не знаю, заниматься каким-то бизнесом или вести какие-то дела, или быть очень, ну, скажем так, продуктивной у себя на работе, и от нее зависят люди, и вот она ответственна, и в какой-то момент она теряет контакт сама с собой, она настолько вот она перегружена этой ответственностью, что вот ее вот эта внутренняя девочка, которая по природе своей, она, ну, безответственна, это ребенок, она безответственна. То есть она забывает, что такое, ну, вот это свободное такое состояние, какое-то состояние полета, потому что дети, они, как вы сказали, они оптимистичны, они позитивны, они фантазируют и так далее, живут в каком-то своем мире, потому что на них не лежит вот этот груз внешнего, ну вот, социума, пространства, то есть они находятся под защитой своих родителей, и поэтому они могут ну, так свободно себя проявлять. Вот, и поэтому женщина, одно из ведических основных правил устройства общества, женщина должна всегда быть под защитой. Опять же, это не лишает взрослую женщину ее ответственности, она у нее есть, но когда это over, то есть когда это чрезмерно, то вот ее, вот эта внутренняя девочка, она просто погреблена под этими надо, надо, должна, вперед, не хочу, но надо, надо, вот эти под этими надо, она просто высыхает, скажем так. И вот такая женщина, она теряет вот эту свою, вот этот контакт со своей женской природой, как бы там ни было, она теряет его, и вот ее вот эта девочка, она куда-то испаряется, ее просто нету, она завалена вот этими бесконечным надо, бесконечным, ну вот я хочу одно, но надо совсем другое, и вот она погребена под этими желаниями других людей, ответственностью за других людей и потерей, полностью потерей себя, контакта с самой собой. Поэтому в первую очередь, что характеризует состояние девочки и чем она, ну, значит, значительно, это именно контакт со своими желаниями. То есть девочка – это уровень желаний, потому что дети, они, ну вот, они четко знают, чего они хотят. Да? Вот. А со взрослыми это не всегда так бывает. И так как, ну, я консультирую женщин, и очень часто ко мне приходят такие, ну, в общем-то, ставшие в тупик женщины, и они толком не знают, чего они хотят. И когда мы разгребаем какие-то определенные завалы в их жизни, и она остается одна, сама с собой, она теряется, она не понимает, как вот это я и, ну, какие у меня могут быть желания, она даже не знает, она в тупике, она не знает, чего она хочет, потому что она так привыкла хотеть того, чего хотят дети, чего хочет муж, чего хочет от нее социум. Опять же, женщине важна эта, ну, вот такая чувствительность к ее близким, и поэтому достаточно того, что она погружается в желания и в ощущения других людей, своих близких, скажем так, не других людей, своих близких. Но если она взваливает на себя еще социум, то, который диктует тоже свои условия жизни, достаточно жесткие и четкие, то у нее есть большая вероятность того, что вот эта ее внутренняя девочка, она потеряется в этом, потому что эта энергия, ну вот эта детская энергия, она очень тонкая, она очень ранимая и пугливая, скажем так, и там очень много страха, у детей очень много страхов, вот, и поэтому вот так, чтобы не ругались, чтобы быть хорошей девочкой, чтобы всем нравиться, она готова оставить, ну, вот, себя, контакт с самой собой, со своими желаниями, принести все в жертву на алтарь, вот как ей кажется, хороших отношений, чтобы к ней хорошо относились, чтобы ее признавали, ее любили. Но в конечном итоге, как мы говорили, что сценарий жертвы, он никогда не бывает успешен, то есть он никогда не удовлетворяет других людей, и самое, ну, в общем-то, человек сам не удовлетворен этим. Вот, и есть такая немецкая пословица, что если вы сделаете для людей много, они захотят от вас все. Но это, конечно, имеется в виду о таком не истинном таком самопожертвовании, не истинном служении людям, которое является уровнем высокоразвитой личности, а именно сценарное поведение. Когда мы приносим себя в жертву, когда мы находимся в сценарии жертвы, у нас нету контакта с собой, и так как его нету, мы хотим получить признание других людей, мы хотим получить в их глазах, как говорится, право на свое существование, и мы не служим, а выслуживаемся перед ними, лишь бы они нас одобрили. То есть у нас нету вот такого настроения служения из, как говорят психологи, из чувства изобилия, а оно из чувства дефицита возникает. И это вот такой, ну, вот такое сценарное поведение, когда теряются контакт с собственной личностью, с собственными желаниями, с пониманием своей природы в угоду того, чтобы быть одобренной в глазах других людей. Вот. И поэтому девочка, это, ну, скажем, грань женщины, мы будем называть ее девочка, она может вовремя снять с себя ответственность, то есть ту, за которую она действительно не несет ответственность, она может просто расслабиться, она может в конечном итоге, и что очень правильно, делегировать делегировать ответственность мужчине, что она и должна делать, вот, вовремя. Она вовремя отпускает вот эти бразды правления, бразды контроля. Вот, это очень важно вот это уметь делать, потому что, ну, понятно, что мы взрослые люди, у нас есть вещи, которые мы контролируем, и мы должны их контролировать, то есть мы не можем играть из себя такую маленькую девочку, которая бегает по лужайке и поет песенки постоянно. Нет, конечно, иногда бывают, конечно, такие настроения, кому это свойственно, но тем не менее жизнь это требует какого-то, ну, взрослого участия в ней, но очень важно вот этот контроль, который нам навязывает жизнь, требует от нас жизнь вовремя отключить, то есть вовремя его оставить. То есть, потому что очень часто, когда я наблюдаю за такими очень ответственными женщинами, которые, ну, достаточно успешны в своей жизни, вот, и эта привычка все контролировать, она настолько сильна у них, она настолько въелась в их личность, что они не понимают, как это вот, ну, отпустить вот такую, ну, контролирующую такую позицию, и, ну, так, чтобы им было понятно, и мне было иногда понятно, я сама говорю им, что, ну, впустите такую долю такого здорового пофигизма в свою жизнь. Это очень важно, вот, вспоминать вот это детское состояние, потому что, и дальше мы еще об этом поговорим, то есть на чем базируется вот это состояние ребенка. Вот, потому что когда мы перегибаем вот с ролью контролирующего, то есть у нас просто мы высушиваем себя, и вот это наше внутреннее состояние, то есть наш контакт с нашей женской природой, с нашей женственностью, он полностью иссыхает, то есть и получается такая вот, ну, успешная со всех сторон, и такая, все у нее хорошо получается, но вот и везде она молодец, и все у нее там одни пятерки за все, или десятки, у кого какая система оценок, но вся успешная, вся удачная и умелая, но одна. Вот, то есть, поэтому все имеет свою цену, и вот, может быть, этот успех, он не стоит того, чтобы платить за него своей какой-то личной жизнью, своей внутренней природой. Вот, и поэтому есть такой пример, и он есть в Бхагавад-гите, тут нам где-то понадобится какой-то элемент йоги, чтобы, ну, в современном обществе это все практиковать, но тем не менее это делает нас сильнее как личность, развивает нас. И очень много женщин, которые так феминистки настроены, они, ну, они любят немножечко проехаться, ну, скажем так, по форме такой женщины, которая, ну, то есть по ее умонастроению, что вот она зависит от мужчины, то есть она делегирует ему ответственность и так далее. Но на самом деле, чтобы вовремя отключать контроль и чтобы зависеть от мужчины, особенно в некоторых случаях, нужно обладать достаточно большой внутренней силой. Это уже элемент йоги. И говорится, что в Бхагавад-гите говорится, что йог, он похож на черепаху, то есть он своими чувствами обращается как черепаха со своими конечностями. То есть черепаха, она может их, ну, вытаскивать из-под панциря, свои там ножки, лапки, и может их туда затаскивать. То есть она вот так может ими управлять. То же самое делает йог. Когда ему надо, он свои чувства, ну, как-то использует, он их отпускает, он дает им возможность действовать, а когда он при помощи разума решает, что сейчас не время, он может также свои чувства, как вот черепаха, свои лапки втаскивать туда в панцирь. То же самое может проделывать человек, который, ну, вот где-то практикуют йогу, то есть он может контролировать свои чувства. То же самое и здесь женщине, вот как этой черепахе, очень важно выключать вот этот контролирующий аспект из своей жизни и быть очень чувствительной к этой своей внутренней девочке, дать ей возможность развиваться и жить, вот, не превращать свою жизнь в полностью такую, ну, общую, контролирую, то есть, ну, как говорится, такой высший, ипостась высшего контролирующего, то есть я такая верховная личность Бога, и я буду контролировать все свои жизни, всех там мужчин, мужа, там детей. Это совершенно, совершенно такой сценарий, ну, провальный. Поэтому очень важно, когда вам хочется сказать, как лучше, или, ну, побежать там вперед и все устроить, на ваш взгляд, самым лучшим образом, и даже пусть это действительно будет лучше, но тем не менее нужно очень хорошо понимать природу вещей, понимать свою природу и вовремя отпускать контроль. Просто включать такой, ну, чтобы было понятно, такой здоровый пофигизм или вот такого такую, ну, скажем так, безответственную девочку, вот, и доверяться на волю, скажем, более высших сил. И это следующее качество ребенка, то есть ребенок, он доверяет, вот, то есть качество девочки, тут мы говорим о девочке, она доверяет. И ребенок действительно, если бы он не доверял, он бы не вырос никогда, и он бы не научился. То есть у ребенка, и что такое доверие, мы немножко тоже это разберем. То есть доверие – это отсутствие вот такого критицизма. Вот. И почему дети хорошо учат, ну, то есть не хорошо, дети учатся до определенного возраста. То есть ребенка можно очень успешно учить, и дети, они учатся, они хорошо учатся языкам, они хорошо учат, ну, ту, скажем так, впитывают ту среду, в которой они находятся. То есть вы можете заметить, там, допустим, маленькие утята, цыплята, вот они, если увидят какую-то там фигуру, то есть не будет там курицы или утки, или, ну, там будет какая-то большая фигура, человек, они будут за ним следовать. То есть они будут идти за вами, вот, в отсутствии их мамы. То есть это встроено в психологию ребенка. Он доверяет этому миру, он доверяет всему, иначе бы он никогда бы не научился и не вырос. То есть нет иного шанса, потому что ребенок, он не может самостоятельно выжить в этом мире. И поэтому в его психологии устроено, это естественно для него, вот это доверие. Он полагается на взрослых, он полагается на этот мир. Поэтому дети так доверчивы, их так легко обмануть. Вот. И опять же, это качество, оно тоже очень важно для внутренней девочки и для того, чтобы очень часто это, ну, скажем так, один из наиболее чаще встречающихся запросов вот на консультациях, когда ко мне приходят женщины, вот именно вот этот страх, страх отпустить контроль. Вот как это я вот перестану контролировать так тотально все в своей жизни. И для этого, для того, чтобы ну вот избавиться от страха, потому что контроль – это страх. Вот. И дети, они достаточно, хотя там есть определенный страх, но они достаточно, наряду с этим, в них много доверия. Вот. И поэтому для того, чтобы отпустить вот эти бразды контроля такого всепоглощающего, который поглощают и нашу личность тоже, очень важно учиться культивировать вот это доверие миру, открытость миру, доверять учиться вот доверять Вселенной, ну и в высшем аспекте это доверие Богу. И очень часто, ну сейчас об этом очень много говорят, что вот ну, что важно молиться, важно строить отношения с Богом, и это действительно так, это очень важно. И сейчас, ну, об этом говорят все шире, и это, ну, то есть людей атеистических встретить крайне сложно. Они какие-то действительно эксклюзивные, потому что сейчас, в принципе, эта тема, она открыта, и ее признают. То есть тема того, что есть Бог или нет, очень мало у кого сомнений по этому поводу. Это не те советские времена, когда там, ну, были просто единицы, которые там верили в Бога, и они казались какими-то очень, ну, как это, маргинальными. Нет, сейчас это, ну, скажем так, это распространено, это принято. И даже считается, ну, дурным тоном, если человек там не ходит ни в какой храм, если он, ну, такой атеист, скажем так. Но тем не менее, наряду с этим, Есть вот такой атеизм, ну, скажем так, философский или в плане мировоззренческий, а есть бытовой атеизм, когда вот, ну, как бы, ну, вот мы понимаем, что да, Бог присутствует, да, Он есть, да, вот есть высшие силы или, во всяком случае, какой-то высший разум, или Вселенная к нам добра и все такое, что есть какие-то вот, ну, высшие какие-то проявления, судьба. Вот сейчас это все очень-очень затребовано, люди очень любят астрологию, вот как это интересно, как планеты на нас влияют, все что-то на нас влияет такое. Но, тем не менее, очень распространен вот такой бытовой атеизм, когда я теоретически понимаю, что есть кто-то, кто все контролирует, но я живу так, как будто контролирую я сама все. И если я не проконтролирую все до мелочей, то, ну, я просто сойду с ума, я просто буду в таком напряжении, и я буду в таком жутком состоянии. Поэтому очень важно вот на бытовом плане учиться доверять Вселенной, учиться доверять тому, что Вселенная добра, что есть законы вселенские, не просто их изучать, их очень важно изучать, но жить также по этим законам, доверять вот этим законам. И вот это и есть тоже проявление внутренней девочки, потому что внутренняя девочка, она, ну, скажем так, она дитя этого мира, она ему доверяет, и вот природа для нее это ее мать, и она так и чувствует этот мир как очень, ну, скажем так, родственный, очень близкий, и дети, они так и чувствуют, они разговаривают с цветами, с растениями, с животными они играют, то есть и для них все, как братья и сестры, они видят вот так этот мир и человечество, вот, ну, в таком понимании, как единая семья. В них еще вот этот аспект, ну, скажем так, критический, еще не вот этот внутренний критик, он еще не развит. Он начинает проявляться в подростковом возрасте. Вместе с половым созреванием начинается вот такое, ну, скажем, оценивающий такой взгляд. И подростки, они все такие, ну, большинство из них такие очень могут быть, они язвительные, то есть в них просыпается вот эта критическая природа, вот эти, мы их еще называем фильтры определенные. И это нужно, взрослому человеку это нужно. Мы не можем просто вот быть такими наивными, широко открытыми глазами, постоянно, ну, мы стукнемся обо что-то. И поэтому, да, как говорится, опять же, в той же Бхагавад-гите, сомнение – признак разума, то есть мы должны подвергать сомнению вещи, мы должны учиться, но тем не менее, хотя и сомнение – это признак разума, но тем не менее им должно быть свое место, они не должны распространяться на всю нашу жизнь. То есть сомнение тоже очень важно контролировать. И поэтому очень важно после того, как мы взвешиваем какие-то вещи, мы становимся там рациональными, этот вот рациональный ум, его тоже очень важно контролировать. То есть это имеет свое место, это имеет свое время и обстоятельства, но это не то, что должно нас, ну, сопровождать постоянно, и поэтому очень важно умение отключать вот это все, взвешивать, контролировать вот этот весь рациональный такой ум, вот эту логику, это вот как, ну, вот эти внутренние все измерительные приборы, которые в нас работают, и просто вот это все отпускать и внутренне включать вот это доверие к этому миру и вот такое, ну, скажем, детское, ну, мироощущение, детское восприятие, и вот, ну, на мой взгляд, об этом говорил Иисус Христос в своих заповедях, наставлениях, говорил о том, что будьте просты, как дети. То есть, опять же, это тоже не должно быть постоянным нашим проявлением в этом мире. Этот мир, он требует от нас разных ролей, разных, ну, скажем так, масок, и это нормально, вот. Но мы не должны вот этого своего внутреннего ребенка полностью как бы затереть, загромоздить его вот всеми вот этими, ну, такими скучными взрослыми вещами, потому что дети для... То есть взрослые для детей кажутся очень скучными. Вот, они теряют вот эту детскую способность доверия к миру, вот это удивление, ту радость, потому что мир на самом деле действительно он очень чудесен по своей природе. И ребенок, он умеет жить вот в этой, в состоянии чуда, в состоянии сказки. Вот, и именно благодаря тому, что у него есть доверие этому миру, который сам по себе является вот, ну, таким, ну, достаточно чудесным и сказочным, вот, потому что в основе него и управляет им, ну, самый большой волшебник, и ну, то есть тут все очень чудесно и сказочно, и ребенок, он именно тот, кто может это видеть, и поэтому в этом плане у ребенка может быть больше контакта с божественным, чем у взрослых. И поэтому дети так, взрослые так любят детей, и вот к ним есть такое, ну, скажем, удивление, восхищение перед детьми. Казалось бы, ну и что там такого? Вот, ну, маленький, он ничего не умеет, ничего не знает, глупый. Но тем не менее, потому что у детей есть вот все-таки этот контакт с божественным проявлением, с божественной природой этого мира, то есть они кажутся такими замечательными и чудесными, вот, и взрослые так, в общем-то, к детям относятся как к чуду, потому что, да, у них есть контакт с чудом, вот, и поэтому очень важно вот этого в себе ребенка, опять же, ну, в общем-то, ну, дать ему жить в нашей личности. Вот. И тут еще вот такой момент, ну, немножко в сторону, но тем не менее, я думаю, это будет полезным. Именно в отношениях с детьми я тоже наблюдаю, что очень часто взрослые, они пытаются объяснять что-то детям как взрослым, ну, маленькому ребенку. С ним разговаривают как взрослому, ему что-то много объясняют как-то так очень долго. Дети потом плачут после этого, то есть они не понимают вот этого, вот этой речи очень логичной, очень такой обоснованной, потому что ребенок, он живет в другом мире, и у него совершенно другое мировосприятие, и поэтому для того, чтобы ну, ребенок слышал и как-то взаимодействовал с вами, а не просто воспринимал вас какой-то как раздражающий объект или еще что-то такое, ну, выключенное из его восприятия мира. С ним нужно говорить на его языке. Ребенок живет в сказке, и поэтому с ним общение происходит, ну, наиболее гармонично. Это как игра. То есть вот язык игры он понимает, вот поэтому с ним этому нужно учиться, и заодно это, ну вот, женщине помогает, ну, как-то раскрыть ее, вот этот внутренний, своего внутреннего ребенка, свою внутреннюю девочку, и тем не менее, ну, так или иначе, есть много способов, как это все раскрывается, вот это так, также один из способов. И опять же, следующим качеством вот этой внутренней девочки, то есть или девочки, является то, что она умеет доверять, как мы говорили, и как следствием этого она умеет следовать. То есть она может дать себе право, скажем так, сознательно следовать за мужчиной, даже если она видит, что он в чем-то ошибается. Вот. Она просто включает вот эту внутреннюю девочку, и она просто следует за ним и делая его ответственным таким образом. И если вы проследите, что, в принципе, конечно, мы живем в такое время, что все возможно, и это время деградации, и все, ну, в общем-то, вселенские законы, дхармы, они, ну, в общем-то, рушатся, но так или иначе, обычно родители, они заботятся о своих детях. То есть обычно есть такое желание и тенденцию родителей заботиться. Почему это происходит? Это происходит в силу того, что ребенок доверяет. И то же самое в семейных отношениях. Если женщина, если жена, она доверяет своему мужу, если она умеет следовать за ним, то это рождает в нем большую тенденцию заботиться о ней. Даже если, ну, то есть... Ребенок может быть у любых родителей, как говорится. Родители могут быть талантливы, неталантливы, в чем-то успешны, в чем-то неуспешны, в чем-то способны или неспособны. Но тем не менее, обычно родители, они заботятся о своих детях, какие бы они ни были. То же самое и относительно вот взаимоотношений мужчина-женщина. То есть если женщина, она умеет доверять и следовать за мужчиной, он обязательно о ней позаботится, потому что вот эта энергия доверия, она рождает желание заботиться. И очень часто, когда женщины, они жалуются, что, ну, мужчина, он о ней не заботится, что он... ну, невнимателен к ней, что там еще что-то происходит. Конечно, опять же, я не хочу сваливать все на женщин, то есть мужчины тоже продукты нашего времени и нашего, ну, такого общества, в котором мы все живем. Вот, но тем не менее, очень часто за этим кроется то, что женщина, она не доверяет. Она не доверяет, и она ожидает, пока вот он начнет о ней там заботиться, он начнет там становиться ответственным, и вот тогда она ему доверится. Но тут как раз вот, чтобы его какую-то ответственность простимулировать, очень важно учиться ему доверять вот такому, какой он есть, и это будет очень сильно ответственность в мужчине развивать. Вот. Ничто так не развивает, опять же, ответственность, как доверие. Вот. И опять же, следующее качество девочки, то есть она уступает роль сильного, то есть это вот опять же связано с доверием, то есть и, ну, вот ребенок, он слаб, и поэтому он, это определенный стимул взрослых заботиться о нем. И поэтому женщина, хотя и говорят, что она слабый пол, и именно в том, что она нуждается в заботе. И поэтому для женщины очень важно вот это позволить своей вот такой слабости, позволить проявиться, потому что очень часто женщина, она не позволяет себе быть слабой рядом с мужчиной. И это связано опять же с тем, что аспект вот этого доверия, он ну, нарушен, она не доверяет ему. Она не доверяет ему, что если она будет слабой рядом с ним, что если она признается в каких-то своих недостатках, в каких-то своих страхах, вот, что он это поймет и примет правильно и адекватно. Вот, и поэтому она вот, ну, держится так сильно рядом с ним, и, естественно, он тоже особо ничем ей помочь не может. То есть она не умеет полагаться на него. А для женщины это очень важно, уметь полагаться на мужчину. И когда на мужчину полагаются, это делает его сильным. Вот. Ну, а женщина думает, ну, я сама все прекрасно вижу, я сама все прекрасно решаю. Вот. Ну, кто он такой, и вот у него там столько недостатков, столько там всего, косяков, как я могу на него полагаться. Вот. И поэтому это определенный такой как бы замкнутый круг, а мужчина, он видит, что... Ну, особо от него ничего не зависит, он так особо ничего не решает, никого не защищает, ничто на нем как бы не держится, вот, он ничего не должен, ну, как бы поддерживать, то есть, и это его стимулирует к такому достаточно легкому, безответственному, инфантильному такому вот существованию, хотя в любом мужчине, если он родился мужчиной, какой бы он ни был, в нем заложена вот эта модель, матрица определенная быть поддерживающей силой. Просто женщина ее не использует. И общество, в котором мы сейчас живем, к сожалению, так приходится, ну так получается, что вот эта мужская энергия защиты, она не задействована, она не использована. И поэтому мужчины, вот они проявляются вот такими слабыми, вот, безответственными, инфантильными, такие очень часто женоподобными, потому что их природа, нету, как это сказать, запроса, нету заказа на их вот такую поддерживающую природу, потому что мужчина раньше должен быть, ну, как бы вынужден, если не он, то кто? То есть, там, я не знаю, что, построить дом, там, нарубить дров, там, как-то выживать в этом мире. То сейчас все так устроено, что любая женщина, она может спокойно себе жить. Все устроено, все, ну, достаточно комфортно, достаточно урбанизировано, поэтому нету необходимости в том, чтобы был вот такой крепкий мужчина, который будет вот это все строить дом, там колодец копать и деревья сажать, как говорится, образно выражаясь. И поэтому для женщины очень важно вызывать вот эти, обращаться к этой мужской природе, к изначальной природе, которая заложена в каждом мужчине, но которая просто не востребована, и поэтому она там спит. И поэтому ей очень важно вот включать в себя такую девочку, чтобы мужчина в ее муже рядом с ней, чтобы он просыпался. Вот. И вот это именно то, о чем мы говорили, что она уступает роль сильного своему мужу, то есть берет на себя роль слабого. Вот. Если есть какие-то вопросы уточняющие, вы можете задавать, и я могу еще немножко об этом рассказать, об этой роли девочки.
Ну, вот. Давайте зададим вопросы, которые уже пришли к нам, и тогда вот первый вопрос. Здравствуйте, у меня пока нет защиты мужа, нет отношений, а из родителей у меня только мама, о которой мне самой заботиться нужно. Где мне искать покровительство?
Ну вот, как мы говорили в начале передачи, вообще вот именно вот это состояние девочки, которое вот нужно культивировать в данной ситуации, когда нету покровительства, оно исходит из доверия этому миру. То есть нужно учиться доверять Вселенной, доверять законам этого мира. То есть весь этот мир, он контролируем. Само слово «космос» с греческого переводится как «порядок». То есть есть высшие силы, которые этот порядок устанавливают. Поэтому нужно изучать, как действуют законы Вселенной, учиться им доверять, учиться быть вот такой ведомой, что ли, вот этими высшими силами, практиковать духовную жизнь также, учиться уважать старших, учиться видеть этот мир, он весь населен другими живыми существами, и это не обязательно должен быть муж или там родители, которые будут вас защищать. На самом деле эти все силы, они вечны, и они во многом не зависят от каких-то определенных личностей. То есть сила защиты, она изначально исходит от Верховной Божественной Личности, от Бога, и она может проявляться через разных людей. И поэтому тут нужно вот, ну, культивировать, опять же, вот это доверие миру, вот именно вот этого, это качество ученика, учиться, учиться, то есть умение учиться, вот это уважение, потому что у ребенка, у него есть, изначально мы говорили о том, что у него изначально есть уважение к взрослым, и поэтому все хотят о нем заботиться, все хотят брать покровительство о нем. Вот. И поэтому очень важно вот это уважение, такое доверие культивировать в себе, и тогда найдется много людей и высшие силы, они будут вам покровительствовать. То есть это очень важно, этому научиться. И научиться даже до того, как ну, вот выйдете замуж, потому что есть много примеров того, как женщина, она выйдет замуж, так и не научилась зависеть от своего мужа. И это достаточно такие печальные взаимоотношения, вот, которые очень часто, ну, в общем-то, заканчиваются печально. Вот, поэтому есть все шансы находиться под покровительством, потому что мы всегда находимся под покровительством. И другой момент, просто иногда мы этого не видим, иногда мы этого не замечаем и ведем себя так, как будто мы все контролируем. А, ну, то есть... Тем не менее, это наша иллюзия, тем не менее, это никак не отнимает того, что мы всегда находимся под защитой, знаем мы это или нет. И поэтому очень важно культивировать вот такое осознанное ну, мировосприятие и подход к жизни, что умение принимать защиту и покровительство от этого мира. Вот, в общем, если выражаясь, как нужно быть настроенной.
Оказалась такая глубокая роль, это роль девочки, доверять не только каким-то физическим существам, которые рядом с тобой есть, но и Богу. Это действительно важно, и нужно это не на теории, а на практике применить. И вот этому, наверное, и стоит посвятить свою жизнь, доверять Богу. И тогда перейдем к следующему вопросу. Я слышала утверждение, что женщина – это социальное существо, а сегодня вы сказали, что социум губит внутреннюю девочку. Я чувствую, что и то верно. Как правильно это совместить?
Да, я думаю, что эфир прервался, потому что мы сказали самое главное, и, как говорится, на этом можно было поставить точку, самое главное сказано, и вот таким образом как бы подтверждение этому было.
Да, это очень такое ценное наблюдение. Вы все в хорошее русло переводите. Это удивительное качество. Ну, тогда следующий вопрос. Вы не успели его услышать?
Нет, я не успела. Вот как только сказала о том, что нужно доверять, и вот все. На этом все прекратилось. Мы учимся доверять миру, поэтому мы это принимаем.
Хорошо, и тогда следующий вопрос. Я слышала утверждение, что женщина – это социальное существо. А сегодня вы сказали, что социум губит внутреннюю девочку. Я чувствую, что и то верно. Как правильно это совместить?
И то верно. На самом деле, самое сложное – это всегда сделать синтез. Вот, знаете, как у философов есть... Тезис, антитезис, и вот самое сложное сделать вот этот синтезу. Вот, и поэтому, да, это и так, есть два полюса, у всего есть два полюса. Да, женщина – это социальное существо, но ее социум – это отношение, то есть для женщины, для нее, то есть она продукт отношений, то есть для нее в первое очередное это находиться в отношениях. Вот. Для мужчин социум и для женщин социум – это разные понятия. Для мужчин социум – это его, скажем так, полигон, то есть это его поле деятельности, откуда он приносит, как говорится, мамонта, где он добывает, где он реализуется. Но женщина, она не должна быть настроена вот так, скажем так, на... Ну, что ли, так, на плоды, что ли. Она не должна выбивать и добиваться себе каких-то благ, потому что мужчина, он настроен на борьбу, он воин по своей природе. Вот, женщина, она ни в коем случае не должна быть в такой воинственной ипостаси, то есть она не должна выдирать себе, как говорится, место под солнце. Вот, то есть это ее губит, ее природу. Поэтому для женщины социум – это сфера отношений. И очень часто женщины тянутся и бегут на работу, особенно если там маленькие дети, они стремятся попасть как можно быстрее на работу. Не для того, чтобы там в большинстве своем ну, зарабатывать какие-то блага. Конечно, такое тоже бывает, но это уже больше такое, ну, вынужденное состояние, но она идет на работу, в общем-то, ради взаимоотношений. И поэтому вот именно социум для мужчины и социум для женщины — это разные понятия. То есть для мужчины социум — это та среда, из которой он, ну, приносит мамонта такого, образно говоря, из которого он приносит возможность для существования своей семьи, и, то есть его возможность состояться, выбить что-то, принести какую-то добычу. А для женщины социум — это сфера взаимоотношений. Вот, и поэтому вот это ей важно. И отношения — это всегда более, ну, скажем так, это они действуют по более таким, ну, мягким законам, там нету той жесткости, которая предусматривает социум, мужской социум, где там работа, обязательства, жесткость вот такая, а сфера отношений, она более такая плавная, она не столь обязательная, она как бы более там связана с настроениями, то есть это более тонкая сфера. Вот это женский социум.
Вот как раз вопрос про обязательства есть. Как из детскости не перейти в инфантилизм, когда взрослые обязанности вызывают неприятие?
Да, это другая грань, и я не сказала о ней. Спасибо, что вы напомнили. То есть действительно есть большинство ролей жены, о которых мы говорим, они имеют две грани. Вот, как все имеет две грани. Может быть, одна из них абсолютная. Вот, мы о ней поговорим в одной из наших эфиров. Вот, но все прочие роли, о которых мы говорили, они всегда имеют две грани, и всегда важно вот этот здоровый баланс. Потому что если роль девочки, она, скажем, такая, ну, что ли, ну, ее много, она слишком переразвитая такая девочка, то это может быть такая совершенно инфантильная тетя. Вот, которая полностью зависит от своих настроений, которая, ну, сконцентрирована на себе, на своих желаниях, вот, которая полностью зависит от своих «хочу», «не хочу», вот, и, ну, такая вот на себе полностью зацикленная личность, вот, это, конечно, незрелость, и поэтому тут тоже очень важно соблюдать такой здоровый баланс, то есть мы должны быть в контакте с собой, со своим внутренним ребенком, вот, со своей внутренней девочкой, но тем не менее мы должны совершать какое-то развитие, мы должны выходить из сферы своего, ну вот это называется состояние внутреннего комфорта, когда я, зона комфорта, когда я нахожусь в контакте с собой, со своей природой, но дело в том, что вот сам этот контакт, если мы находимся в зоне комфорта, это важно, это нужно. Но развитие происходит только тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. То есть развитие в зоне комфорта никогда не происходит. И поэтому очень важно здесь, наряду с тем, что мы имеем контакт с собой, что мы, ну, в общем-то, в связи держим там руку на пульсе своей личности, тем не менее мы должны учиться открывать и другую грань взаимодействия с другими живыми существами, с другими людьми. Также это уже говорит о нас как о взрослой личности. То есть взрослый человек, взрослая женщина, она умеет, обладает это искусством эмпатии, мы говорили. То есть эмпатия означает, что мы можем ощущать то, что ощущают другие люди, мы можем идти на какие-то жертвы, то есть мы можем, и именно в этом мы развиваемся, опять же, не теряя другой своей грани. И искусство как раз именно в том, чтобы совмещать вот эти две грани, то есть вот не забыть вот эту, не забросить свою внутреннюю девочку, но и в то же время взаимодействовать с другими людьми, с близкими и вообще с другими людьми для того, чтобы, ну, развиваться, для того, чтобы в любом случае взаимоотношения, они требуют определенной доли компромисса. То есть мы не можем быть вот такая девочка, вся девочка, вся в своих желаниях, фантазиях и творчестве, и в то же время иметь полноценные отношения с другими людьми. Так не работает. И очень часто, если женщина в отношениях, если она в такой слишком эпостаси девочки, вот, и она не способна на какие-то жертвы, она не способна на то, чтобы понимать и принимать других людей, вот, то через какое-то время, даже если мужчина, там, он к ней, там, ну, скажем так, он чувствует ответственность, он о ней заботится, он, и у него достаточно чувств, как говорится, и на нее, и на себя, то есть она ему как-то очень сильно, она, ну, его вдохновляет и так далее, вот своим таким, вот такой беззащитностью и прочими проявлениями подобного плана. Но если вот она только вот девочка, то это некий такой образ, ну что ли, он потребляет, и в какой-то момент эти отношения, они истощаются. В какой-то момент вот такая женщина, слишком в ипостаси девочки, она начинает вызывать раздражение. То есть отношения, они истощились. Все, то же самое, как мужчина, который все время мальчик, ну, для него это менее, скажем так, приемлемо, как для женщины. Она может больше быть девочкой, чем мужчина может быть мальчиком, но тем не менее, любой человек, когда он слишком в такой берущей ипостаси, он, ну, то есть он вызывает уже истощение и раздражение. Вот. Поэтому очень важно понимать, что в отношениях должна присутствовать и взрослая часть. То есть и это именно оно связано с умением давать. Потому что девочка это больше в плане брать. И поэтому, как это сказать, баланс он посередине между умением брать и давать. Вот так я бы ответила.
Собственно, на эфирах с вами мы учимся понимать, что у женщины много ролей, и нужно их с разумом применять. И вы постоянно вновь и вновь говорите о разумности и о балансе. Поэтому это вот извечный ответ, что нужно с мудростью подходить. И есть еще вот такой необычный, интересный вопрос. Почему-то стереотип о русских женщинах, которые коней останавливают и в горящие избы ходят, совсем не вяжется с девчачьей натурой. Как преодолеть его, если все ждут от тебя вселенской мудрости и стальных нервов?
Ну, действительно, это есть качество, и оно на самом деле очень ценное. Действительно, вот, ну, скажем так, ну, женщины на территории СНГ, постсоветского пространства и там бывшего Советского Союза, России, то есть такое качество определенное, как самопожертвованность, жертвенность, это, конечно, качество действительно оно ценное, и оно где-то, ну, в общем-то, рядом со святостью находится, но тем не менее, знаете, чтобы быть святым, ну, то есть это, ну, это очень такая заявка серьезная, то есть, и хотя есть такая тенденция, ну, не все тянут на это, мало кто тянет, и так о себе заявить, конечно, это... Ну, вот что, вот такая жертвенность. Поэтому вот от этого и вопрос происходит, что как бы к этому есть тенденция, ну, знаете, как хочет душа в рай, да грехи не дают. То есть нужно быть достаточно трезвым. Несмотря на то, что эта тенденция присутствует, это хорошая тенденция такой жертвенности, тем не менее, очень важно, как вы сказали, развивать в себе здравый смысл, понимать, что мы имеем, какие у нас есть возможности для того, чтобы вот реализовывать это бескорыстие. Вот. И поэтому нужно быть в контакте со своими возможностями. И нужно, во-первых, тут вот как объяснить окружающим. Нет смысла объяснять окружающим. Нужно в первую очередь, обычно, когда встает вопрос, как объяснить окружающим, я понимаю, что ну, девушка, которая так ставит вопрос, она сама себе должна прежде всего объяснить, что она имеет право на то, что быть самой собой, что у нее есть ее определенные ограничения, что ну, мы не можем ну, как бы претендовать на роль какой-то святости, потому что это называется подражание определенное, ну, вот они есть реальность. И поэтому нужно прежде всего самой себе дать право быть несовершенной. право, ну, как в этом, в этом детском мультфильме про летающую лошадь, которая там разгонялась, разгонялась там и бежала, бежала, бежала под куполом цирка, там она, потом она взлетала, ну, как самолет, набравший разгон. И в какой-то момент она так устала и сказала себе, ну, не шмогла я, не шмогла. Вот, и поэтому нужно себе говорить периодически, ну не шмогла я, не шмогла. То есть дать себе право, и когда мы даем себе право, вот, ну не быть такой летающей лошадью под куполом цирка, а хотя все окружающие, все в этом цирке ждали, что вот, ну, мы сейчас взлетим и пронесемся под куполом цирка. И прежде всего, вот к чему это все объясняю, прежде всего мы должны сами себе дать вот это право. Вот. И когда мы себе даем это право, то другие, они по умолчанию не начинают принимать в нас то, что вот мы такие, как мы есть. То есть поэтому весь ключ к этой ситуации и ответ на этот вопрос именно лежит в том, что мы должны сами себе дать, позволить себе быть тем, кем мы есть, кто мы есть. И когда мы это себе позволяем, то вот через нас и другие, они тоже это принимают. То есть тут именно о смелости перед самой собой быть вот тем, кто я есть. И поэтому девочка, она не боится проиграть. Вот, она не боится быть слабой. И поэтому очень важно, что вот, ну, женщина в отношениях и вообще, вот, она не должна бояться проиграть. То есть аспект силы это, ну, скажем так, не женское это дело. То есть мужчина, он обладает аспектом силы. Женщина, она обладает аспектом любви. И поэтому женщина, она всегда должна уступать перед силой. Вот. И поэтому ничего страшного. Она может признать, что она слабая, что она не тянет. И поверьте, окружающие это поймут, и все ее прекрасно поймут, потому что это ее природа. Вот. Но если она взяла на себя роль, ну, скажем, всеподдерживающего такого аспекта, аспекта силы, то это не ее природа, и прежде всего она сама от нее устает, и она также, ну, обнадеживает окружающих, что вот она может, она сильная, и сейчас перед вами выступит такая летающая лошадь. Вот, поэтому это уже вопрос ее послания, то есть то, что она транслирует окружающим, то они от нее ожидают. Если она будет транслировать окружающим, что все-таки она женщина, а не лошадь, то окружающие это тоже воспримут. Вот. Весь вопрос в нас, что мы какие, ну, что мы посылаем вовне?
Какие глубокие подводные камни всплывают в таких вроде бы внешне понятных вопросах. Ну, спасибо вам большое за вот эту мудрость и взгляд в глубину, в самую суть вопроса. И тогда последний вопрос на сегодня. До какой степени нужно все отпускать? Ведь нас тоже учат применять разум и так или иначе постоянно совершать выбор в пользу прогресса и внутреннего, и внешнего.
Ну вот тут надо применять разум, то есть тут нужно культивировать разум. То есть как есть вот молитва оптинских старцев, я не знаю, ее приписывают разным святым, но так или иначе, что дай мне, Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, и дай мне разум отличить одно от другого. Поэтому тут нужно, всегда нужно разум, он всегда должен присутствовать при всех обстоятельствах, но в любом случае очень важно культивировать себе навык отпускать. И я недаром привела вот этот пример с черепахой, вот, и с йогом. Йог, он подобен этой черепахе, которая может произвольно по своему желанию выпускать свои конечности и затаскивать их обратно. И поэтому, если вы умеете отпускать, если вы умеете вот это расслабляться, если вы умеете отпускать контроль, то считайте, дело сделано, дальше остается за малым культивация разума, и тогда вы будете понимать, когда я должна отпустить контроль, когда я должна применить контроль, но сам этот навык, умение отпускать, это уже, как говорится, львиная доля успеха в этом, потому что проблема в основном в том, что не умеют отпускать, не умеют оставлять контроль. И когда у нас обычно есть, что мы делаем, утром мы хорошо, если мы настраиваемся, если у нас есть какая-то молитва, медитация или желание счастья, то есть это время, когда мы настраиваемся, вот, когда мы, ну, скажем так, правильно настраиваемся, мы понимаем, что есть высшие силы, что есть, ну, какие-то контролирующие аспекты в нашей жизни, вне нашего контроля. Вот, и мы учимся с ними взаимодействовать. И особенно, если мы говорим о роли жены, то женщина, она должна какие-то силовые моменты принятия решений, это все она должна, какое-то взятие ответственности, это все она должна отпускать на роль мужа. Она может что-то говорить, советовать, иметь свое мнение, но какие-то вот, ну, глобальные вещи в своей жизни она должна давать мужу, чтобы он и принимал решения и брал на себя основную ответственность.
Ну что ж, остается только пожелать нашим слушательницам научиться вот так принимать, отпускать и быть счастливой. Что же еще желать, кроме как быть счастливой, мудрой и разумной? Спасибо вам большое, Гуна Манджари, за эти ценные знания и за эту глубину в таких важных фундаментальных вопросах. Будем с нетерпением ждать следующей встречи с вами и до нового эфира.
Спасибо вам большое за такие разумные вопросы, и я желаю всем нам, чтобы вот это доверие миру и умение вовремя отпускать поводья, оно было присуще всем нам. И до свидания, до встречи в эфире
Всего
в следующий
доброго.
раз.
До свидания.
До свидания.